Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьера.
Папа, папа, как вы пойдете зайчиков убивать бедных? Это же персонажи. Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь.
Охотничьи рассказы в этом выпуске «Поверх барьеров».
Это соревнование даже не на равных. Это соревнование со значительным преимуществом зверя.
Охотники во второй части. Начнем же с другой темы. Эту передачу можно было бы назвать «Мой любимый кинотеатр». В ностальгических воспоминаниях испанского писателя Хуана Гайтисола о его любимых барселонских кинотеатрах есть глава, в которой он буквально оплакивает старые кинозалы. По его словам, они вымирают, как динозавры. Если бы Гайтисола писал по-русски, может быть, он придумал бы слово «кинозавры». В этом выпуске разговор и воспоминания о подобных кинозаврах. Это записи разных лет. Со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, вы провели детство в Ленинграде. У вас были любимые кинотеатры? Ну, или хотя бы один самый любимый?
Все мои ленинградские кинотеатры, а других у меня и не было, были вынужденные, как, впрочем, и само кино. Кино у меня возникло по необходимости, жестокой необходимости выживать в детстве. Дело в том, что я несчастный ребенок. Меня в детстве не то, что меня любили, меня обожали, поскольку я был наконец-то желанный мальчик после 5 девок. Папа про меня сказал, когда я наконец родился, это есть наш последний и решительный бой. Но дело в том, что меня не понимали. Меня не понимали не интеллектуально, а просто психологически. Они все время от меня ждали чего-то другого. Может быть, они хотели, чтобы родился человек интеллектуальный, а я родился простой, как пряник. Может быть, они хотели, чтобы я был человеком культуры. Наверняка хотели. А я не хотел быть человеком культуры. Из семьи я просто в детстве откровенно бежал. И бежал в кинотеатры, потому что бежать было больше некуда. И я в кино убегал. И никто не знал, где я болтаюсь. Вообще, я был совершенно брошенным ребенком. А на моем пути, вот на Петроградской стороне, где я вырос, было несколько кинотеатров. И я их обходил. Разумеется, это было все в субботу и воскресенье. И то после того, как папа проснется, и то после того, как он напьется кофе, и то после того, как будет два урока часовых. Один час французского языка со мной, и один час английского языка со мной. Ну, в общем, наконец-то к часу дня я вырывался, и все, до 9 вечера. Время было мое. На моем пути было несколько кинотеатров, и вот они спасли мне детство примерно лет с 9 и, ну, до того, как я уже стал совершенно самостоятельным человеком. Самый ближний был кинотеатр «Арс». Искусство, да, все эти названия шли из какого-то, из эпохи модерна, из Серебряного века, как я потом узнал эти слова, эти названия, да. Там шла какая-то смесь, какая-то белиберда, и «Арс» я не очень любил, но был интересен и вход в него через какую-то глубокую подворотню, и само здание, построенное в неоренессансном стиле, архитектор Белогруд, как я потом выяснил. Дело в том, что этот дом очень часто воспроизводится в книжках вроде «Памятники искусства Ленинграда», и потом даже на одной эмигрантской книжке я нашел этот дом с двумя башнями, и все тут сразу детство всплыло, заиграло. Там был кинотеатр «Арс», а сейчас какой-то театрик. Потом нужно было сложным образом перейти Кировский проспект и идти по Большому проспекту Петроградской стороны. А там начинался, конечно, рай. Сперва кинотеатр «Свет». Если ты не попадал на ближайший сеанс, то ты шел в спортивный магазин, следующие двери. Кинотеатр «Свет» был кинотеатром фильма документального. И вот все эти картины, на которые, так сказать, в здравом уме и памяти никогда не пошел, «Галапагосские острова», например, или «Кон-Тики». Ну, я читал дома книжку «Кон-Тики». Такое, знаете, конца 50-х годов, маленький плотик в огромном океане, и над ним так занавеской завернувшаяся гигантская волна раз в 40 выше его. И это у меня было совершенно достаточно. Это обложки, кстати, было достаточно, чтобы составить представление о дивном путешествии. Ну, фильм «Кон-Тики», ну, посмотрел я его 7 раз. Впрочем, в кинотеатре «Свет» был чудесный один фильм. Он назывался «Нюрнбергский процесс». Спенсер Трейси, да, этот великий актер. Потом ты идешь дальше зигзагами по Большому проспекту, потому что по диагонали, если проспект перейти, был самый длинный кинотеатр в городе, он назывался «Молния», у него было 45 рядов, и он был длинный, как кишка. И вот сколько было перецеловано подружек на этом 45-м ряду за годы юности и отрочества, даже уже этот донжуанский список уже теперь не составить. Но там были фильмы полноценные, там шли вот эти вот обсевки кинофестивалей, какие-то недели итальянского кино, сбрасывали туда несколько лепестков в этот кинотеатр, надо было ехать в центр было ехать. В 10-11 лет страшно. И вот я смотрел это в этой самой «Молнии». Сколько там было мороженого, боже мой. Столько изюма я потом за следующие 40 лет не съел, сколько съел тогда в этом мороженом. Еще по диагонали кинотеатр «Экран». Там было все, что угодно. Все, что угодно, самое разное. И «Ко мне Мухтар», и «Берегись автомобиля», и «Летят журавли». И там были, конечно, все эти комедии Гайдая. Но до этого была куча каких-то, как они назывались эти, «Кубанские казаки», до каких-то иностранных, венгерских каких-то фильмов. Весь репертуар вот в этот большой проспект Петроградской стороны, в общем, уложился лет с 8-9 и до 15-16, а потом уже пошла какая-то ерунда. Но самое главное, что кино вернуло меня на ту стезю, на которую хотели поставить меня родители и старшие братья и сестры. Правда, они не догадывались, что я встал на эту стезю, на эту лыжню сам. Дело в том, что напротив кинотеатра «Экран», опять по диагонали, был букинистический магазин. Главный букинистический магазин Петроградской стороны. И я начал в свои 9 лет туда ходить. Я помню, что я купил за 5 копеек первое в своей жизни. Это был 67-й год. Это был журнал «Огонек», который меня интересовал, потому что на обложке были воспроизведены хоккеисты. На чемпионате, что тогда было, Вена, 67-й год, да? И вот какой-то Ляпкин, Сапелкин, Фирсов, Полупанов, Майоров, не помню кто, кажется, Евгений Майоров, в атаке с шайбой. Мне это страшно понравилось, это было первое мое собственное приобретение. Но постепенно, поскольку у кинотеатра «Экран» я болтался все время и всегда не попадал к началу, то букинистический магазин, в общем, стал моей жизнью, и я приохотился, и книги стал собирать. Что еще сказать о кино? В кино я высидел, пожалуй, свою мечту. Я стал понимать, кто я такой, и я понял, что меня ничего нельзя в жизни заставить сделать. Родители приказывали, указывали, науськивали меня на культуру. Направление правильное. Меня нельзя было заставить любить книги и историю и культуру. Но сидя в кинотеатрах, я понял, что кино – это не мое направление. Я смотрю кино разумно. Я знаю, что сказать о том или ином фильме. Сейчас можно было бы это назвать самоощущением кинокритика, может быть, очень ранним, в свои там 10, 12, 13 лет. Не знаю, что это было, а кино я не стал писать. Но благодаря посещению букинистического магазина и вот этой тоске, необходимости 3-4 сеанса в субботу и 3-4 сеанса в воскресенье провести в кино, потому что домой было возвращаться невозможно, я был 7-й ребенок у своих родителей. Значит, у нас было 7, родители, нянечка и собака Ясса, боксер. Вы представляете, полный дом, 4 комнаты и квартиры. Деваться некуда. Шум и все время разговоры о литературе, и тебя затаскивают, и все время заставляют ответить, догадаться, узнать, откуда цитата. Это невыносимо, это был концлагерь. Поэтому я до позднего вечера я отсиживался в кино. Но в кино я понял, что меня как раз интересует литература, у меня есть свои темы, только они категорически не те, к которым меня подталкивает семья. Так что спасибо кинотеатрам. Один раз в жизни меня в кино сводил все-таки мой отец. Я думаю, что потому, что кино, на которое он меня повел, а это была осень 67-го года, было французское. Это был фильм «Фантомас». Это была первая серия. Первая и вторая тогда вышли почти сразу. И это был для меня удар. Фильм впервые после всего того, что я смотрел в этих киношках, был современный. Он был о сегодняшней Франции, он вышел на наши экраны буквально через 3 года после того, как вышел оригинал по-французски в Париже. И я видел вот этот начитанный мною из книг Париж, И вот это ощущение современного могущественного героя, такого мачо, который на все плюет и все умеет, и выходит из игры сухим и всегда побеждает, это было невероятное ощущение взрослости, мужественности, киноискусства. Это тебя взрослило и поднимало. Ну и, конечно, джаз. Я не понимал, что только в буржуазном фильме или в фильме, пародирующем буржуазность, в советском фильме, может звучать джаз. И этот джаз я запомнил на всю жизнь. У меня даже есть мысль, что если когда-нибудь я научусь ставить себе рингтон в телефон, то есть музыку, я поставил бы себе музыку из «Фантомаса».
Иван Толстой о своих любимых ленинградских кинотеатрах. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. На ту же тему, но о московских кинозалах, Александр Пятигорский. Запись из архива. 1995 год. Пятигорский умер в 2009 году.
Последний военный, первый послевоенный год кинотеатр «Ударник» в Москве. Это был необыкновенный кинотеатр. В эти годы сплошного холода, стужи, а если не зимой, то сырости, этот кинотеатр оказался приютом для тысяч молодых людей. Мы все там колачивались, иногда с утра до вечера. Огромный подвал, где была столовая, где было кафе, но главное, где было тепло. Можно было посмотреть один сеанс, а потом ходить, встретить знакомых, трепаться. Это был какой-то гигантский московский клуб. Я помню в особенности 45-й год, перед победой, а потом после, страшный, холодный, 46-й. Я видел там людей, о которых шептались, что когда-то они жили тут же, рядом, в гигантском, ну, для нас тогда доме правительства, родители их были арестованы или расстреляны. Там завязывались очень странные разговоры, обрывки которых я слушал, мне тогда было 16 лет, и которые меня изумляли своей неуместностью, а потом я понял, что они не были неуместны, потому что было место. А разговоры были удивительны своей вольностью. Это были люди, выброшенные из жизни войной или системой. Ходили слухи, что они даже ночевали там где-то. Один рассуждал о древней русской истории. Другой пересказывал какие-то очень странные философские тексты, которые, ну, задним числом я могу относить к текстам кругов символистов или федоровцев. И я помню, что моему оставляли горячий кофе, если это можно назвать кофе, чай, и давали куски хлеба. К тому времени с едой стало чуть-чуть получше. Место это было замечательно, именно как необыкновенно характерное для того, как бы готовящегося и не осуществившегося ренессанса послевоенного конца войны.
Население валлийского города Свонзи, где прошло мое детство в 40-х годах, разделялось на два контингента. Тех, кто считал хождение в храм Божий главным событием недели, и тех, кто предпочитал посидеть в кино.
Вспоминает британский историк Мервин Мэтьюс.
Кинотеатров у нас было гораздо меньше, чем церквей, штук 10 на весь город. Когда зал был набит, импозантный швейцар время от времени ходил по рядам ждущих. Освободилось, мол, одно место по шиллингу, два по шиллингу и 9 пенсам. Первые из очереди тут же кидались. Я всегда старался попасть за шиллинги 3 пенса. Самые дорогие места стоили чуть ли не 4 шиллинга. Они были какие-то особенно удобные, сдвоенные, в заднем ряду для влюбленных пар. В те пуританские времена и такой контакт ценился. Многие дамы не снимали шляпы, Так что мы, ребята, всегда старались занимать место за мужчиной маленького роста, чтобы башка не мешала смотреть. Программа начиналась с кинохроники недели. Показывали короля, королеву Елизавету, ей сейчас за 90 лет, и международные новости, в том числе нашей великой империи. Индия там, Карибские острова, Австралия. Все выглядело крайне экзотично, даже в черном и белом. Все, конечно, мечтали путешествовать. В самых модных кинозалах слышался торжественный звук органа. Посередине сидел органист, герой, так сказать, момента. В самом конце вечера свет снова включался, звучал государственный гимн, и все, старый, мал, богатый, бедный, вставали и замирали. Уважение к государству было глубочайшим. Не то, что сегодня. Такие были наши киношные вечера.
«Вышли все на свет из кинозала», — сказал поэт наших дней.
Иерусалимский историк культуры Роман Тюменчик.
«Мой кинозал в латвийской столице послевоенных лет для меня, поскольку я был из местных, назывался великолепно — бывший Splendid Palace. Сам этот бывший Splendid Palace на бывшей Елизаветинской на самом деле известен всем, кто видел советские фильмы, где действие уносилось в Лондон или в Мюнхен или в Милан». Словом, в места, недоступные тогда для съемок невыездных киношников. Так что целое поколение составило себе имидж Запада по этому нашему экс-Splendid Palace. И казалось тогда, что пожилая, степенная дама с сильным и узким лучиком света, вводящая вас из уютного фойе с Павлом Кадочниковым и Олегом Жаковым на стенке, из этого фойе в абсолютную темноту зала, что эта дама тоже кто-нибудь из бывших, из блистательных звезд этого ушедшего золотого, лепного, тучного уклада. Я, конечно, помню, с чего для меня началась «Десятая муза» с документального фильма «Советские китобои». И это начальное видение искусства двигописи, как некогда называли кино, этот заполонивший весь окоем кит, так что и сам я был как бы библейский Иона в животе Левиафана. Все это я вспомнил спустя много лет, когда читал «Моби Дика». В Иерусалиме был кинозал со звучным именем Эдисон, когда-то типовым именем для всех континентов, а ныне повсюду почти исчезнувшим, этакий кит былой эпохи. О нем, об Эдисоне, писал поэт Довид Кнут. «Кинематографические хари на стенах Града и Иерусалима». Я все хотел сходить в Эдисон, спуститься в детство кино, в волшебную тьму былой эпохи, в детство свое и в детство 20 века, да вот не успел. Эдисон усыхал от убытков, и на днях я увидел на нем объявление, что отныне там будет склад.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Мой любимый кинотеатр». Записи разных лет. Из Америки по телефону филолог Эндрю Уахтел.
В Америке очень много видов кинотеатра. Как известно, у нас были огромные кинопалаты, где 1000 или 2000 людей смотрели фильм. Но самый известный американский кинотеатр, кинотеатр на открытом воздухе, так называемый «Drive-In». «Drive-In» является комбинацией двух самых любимых американских вещей – автомобиль и кинотеатр. Туда ты можешь приехать на своей машине и, не выходя из машины, смотреть фильм. Уже в 60-х годах, когда я был молодым, такие кинотеатры были на исходе. И теперь они, ну, нельзя сказать, чтобы они совершенно исчезли, они еще есть. Но их довольно мало. Я помню однажды, как мы выехали, это было, наверное, где-то в 66-м или 67-м году, мы выехали всей семьей смотреть фильм. Был такой летний день, жарко, приехали туда, все взяли по кока-коле. А потом, в 70-х годах, когда я уже владел своим, своей машины, это была самая большая прелесть. Ехать из своего дома, заехать за любимой девушкой и поехать смотреть фильм где-то тоже в таком же месте. Ну, конечно, в то время мы довольно мало смотрели фильм, больше смотрели друг друга и, в общем-то, еще чем-то занимались. Но фильм был как бы обязательный аккомпанемент. Без фильма нельзя все это было сделать, потому что там самая прекрасная атмосфера. Смотришь на ночь, там вокруг все машины другие, и полная анонимность. Никто тебя не знает. Вы сидите внутри своей машины, как внутри своей скорлупы, и все прекрасно. Here I slide again, about to take that ride again, starry eyed again. No! Never be long!
О лагерном кинотеатре Вячеслав Сысоев. В середине 80-х он отбывал срок в Архангельской области. Умер в 2006 году в Берлине.
Фильмы показывали по воскресеньям в столовой. Занавешивали окна, сдвигали столики, расставляли в несколько рядов скамейки. Зэки ходили в кино довольно охотно. От скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу. Чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм. Шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас». Вот, собственно, все, что я помню о фильмах в зоне.
Птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя, яркой, веселой, зеленое. До свидания, лето, до свидания.
И еще одно воспоминание французского писателя, уроженца Алжира Луи Мартинеса.
В моем алжирском детстве кинотеатры делились у меня на два сорта. Были невзрачные, обшарпанные, куда ходил портовый люд, прислуги, арабские грузчики и школьники, решившие прогулять уроки музыки или пения. После украдкой похищенных у школьного времени восторгов я скрывал как мог от мамы и старшей сестры крапивный ожог от клопов на голых икрах. Таким кинотеатрам обычно давали итальянские названия – не то «Риальто», не то «Тиволи», не то «Лидо». Но были кинотеатры вполне официальные, семейные, буржуазные, что ли, куда дети обычно ходили по четвергам. С благословением матерей, которые радовались двухчасовой передышке. Четверг сиял кинематографическим солнцем. В самой середине города, а может быть и всего мира, стоял кинотеатр «Империя». Там стояли запахи от химчистки, из жженого кофе. Ты поднимался по огромной лестнице, у всех лица были заспанные, мертвенно-бледные. На экране этой самой заветной империи я еще застал немого Бен-Гура, а потом того же, уже озвученного Бен-Гура, и потом вполне звучных Робина Гуда, Богарта и Купера и так далее. Я видел кактусовые пустыни, римские картонные форумы и поцелуи усатых молодцов и красоток с жирными ресницами. А в войну в Алжире, как и во Франции, исчезли американские картины. И появилось французское сдержанное или сказочное кино времен оккупации. И стали мелькать еще молодые личики Монтана и Филиппа. Кинотеатр «Империя» в условиях Алжирской войны оказался не в меру удобным для террористов и контртеррористов. Туда ходить стало опасно. Ведь легко было убийцам удрать из этого проходного лабиринта с колоннадой. Кинотеатр пришлось закрыть. За несколько недель до пожара, который пожрал дотла всю империю, вплоть до мраморных плит.
Лет 40 назад в Киеве я написал стихи о кинотеатре. Это было стихотворение, воспоминание об отрочестве в Черновцах. Я пошутил. Представь себе, сказал, стриптиз на сцене. Ярусы, партер, мужчинами забиты. Я сижу в ряду последнем. Рядом кинолента, затертая, обглоданная. Пусть Кристиана Жака, пусть Де Сики, я с ней целуюсь. Разве я могу любить других? Оркестр, мороженое, человек-гора, аккордеонный, приоткроет ящик. Оттуда скок пружинкою горбун, и по рядам фойе под женский виск, переходящий в шепот. Пинхус Берг, какой теперь иерусалимский мальчик, от вас не оторвет своих маслин. Зима и кафель. Приоткрутишь кран, по раковине цокают сосульки, в затылок смотрит Герда, за тобой на лыжах смерть в халате Белофина, размахивая палками, бежит. Нас распустили. Будь благословен, проклятый вирус гриппа. Ты свободен. Есть где-то город, есть отшиб. На нем не празднуют законов карантина. Есть девочка и мальчик. В темноте рукой, как бантиком, отмечено колено. Любил ли я ее? О, если б знал тогда, что можно с женщиной делать, я б застрелился пулей в висок. Аплодисментов стайка, каждый жест фальшив, от атропина зрачки расширены. Она поет «Аривидер, Черо», мой старший брат ее уводит. Теперь такие фильмы не идут. Вы слушали передачу «Мой любимый кинотеатр». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Во второй части «Провинциальные поэты». Поэтов трое. Живут они в Курской области. Начнем с Татьяны Крыгиной. Она из поселка Пены. Работает в охране атомной станции. У нее двое детей. С мужем в разводе. Он пил и распускал руки. С помощью других поэтов купила домик на окраине поселка. С тех пор в этом доме часто звучат стихи и песни.
Безумные слова на дне души лежат. Безумные слова и вслух не говорят. Коль в сердце нет огня, ты прибегаешь к ним. Но пощади меня, мне их не говори. И жаждаю горя, ищу нежданных слов, молю у алтаря нежданную любовь.
Не помню.
Пены. Это такое место, это прародина очень многих хороших людей. Как казалось, что им 400 лет. Никто, значит, долгое время ничего не знал, и вдруг отметили 400-летие с богатством, с такой помпой. Когда был объявлен конкурс на гимн. Да, к 400-летию. Несколько было гимнов, все приносили на обсуждение в местную, значит, мэрию. Там это все рассматривалось. И когда я принесла свой текст и показала, и пыталась объяснить, что значит в первом куплете, как по нарастающей во втором, как в третий, просто апофеоз всего этого. И так, скажем, один не очень умный человек сказал: «Вы, наверное, не коренная пенчанка». Я говорю: «Почему?» Они сказали: «Пенские люди, они не обладают такой вот долей патриотизма, они наверняка более глупы, и они об этом не задумываются, и все это совсем не так». На что я ответила, что я коренная пенчанка, и горжусь своим местом, и хочу, чтобы жила здесь и я, и мои дети, и внуки, и мой текст просто должен напрямую этому способствовать. В нем нет ни одного слова неправды. Средь бескрайних долин, меж далеким и близким, то, что вечно исконной красою своей, здесь истоки всего, что зовется российским, здесь любви и надежды твоей колыбель. И куда б ты ни шел за мечтою о счастье, но как птица вернешься из дальней дали, чтобы увидеть, как сеймские воды стучатся в берега, и поймешь, что нет краше земли. Ведь не зря здесь прапращуры подняли стены, чтоб рукам молодым дел достало и впредь. Есть у родины имя старинное пены, с ним привольнее жить и раздольнее петь». У меня мама экономист, она плохо относится к стихам. Все художники, все поэты, это все несерьезно, это не заработок.
В передаче «Провинциальные поэты» Марина Цыганова. У нее четверо детей, работает медсестрой. Автор книги стихов о любви «Рабыня Джомолунгмы». Разведена.
Мама находила какие-то записки, дневники, блокноты, там были попытки, половина была плагиата, где-то что-то две строчки чужие, две строчки свои. Мама меня высмеивала. Ядовито, она так вот сильно, уж по-взрослому она так меня кусала. Так было чувствительно. Это были настоящие были укусы просто. Если ваш ребенок пишет стихи, бейте его до тех пор, пока он или не перестанет писать стихи, или не станет хорошим поэтом. Вот мама, не зная этого, делала все. Ну, все для того, чтобы вот меня отбить от таких вещей. Потом я училась в Харькове, писала стихи. Там было написано две толстых тетради. Но когда я уезжала домой, это все было сожжено, потому что закончился тот этап жизни и начинался новый. Был мальчик, живший по соседству. Мы с ним были страшно похожи. И в то время дети как-то, они вообще были общие дети. Мы перетекали из одной квартиры в другую. Это отмечались праздники. Родители не знали никаких проблем, где их дети. Все знали, что мы где-то в одном подъезде, в одной из квартир. Это были какие-то настольные игры. Это были там азбуку Морзе все изучали. Потом были жмурки. А все, что остальное было, как бы казаки, я еще думаю, что мы уже были совершенно взрослые дураки. Это лет по 15, наверное, было, которые еще были казаки, и во все это игралось, но мы как-то к себе притягивали тех, которым было по 8, по 9 лет. Раньше дворы жили совершенно другой жизнью. Было столько много детей, и совершенно разновозрастных, и не было никакой вот такой разницы в возрасте. Как-то все варились в одной такой каше. Это была такая семья, это было такое братство. Я завидую самой себе, я понимаю, что вот у детей современных этого нет. И деревьев нет этих, где можно в казаков играть. Что-то застроили, нет детям вот этой воли. Костры там нельзя жечь, а нам можно было все. На золотом крыльце сидели. Платья бывают простые и праздничные. Но это, сшитое мамой из куска сатина, с легкой руки соседа Сережки, именовалось царским. То ли дело было в покрое, то ли в расцветке, то ли в самом Сережке, который безотчетно, но как-то по-взрослому прикоснулся к загадке неизвестной нам женственности. До той поры мы были равны в своей видавшей виды одежи, и кеды наши горели с одинаковой скоростью, шлифуя с весны до осени клочки дворового асфальта. Но что-то сотворили мамины руки, продолжая колдовство мудреного узора, именуемого в народе индийскими огурцами, раз соседский мальчишка, приглашая в гости, просил: «Приходи, только платье надень, царское». «Ах, как жаль, мой царевич, что пути наши разошлись еще в детстве. И оттого ли я боюсь нечаянной встречи с тобой, посидевшим, что и я уже не молода и так мало похожа на царевну. А все от того, что не было тебя рядом все эти долгие-долгие годы».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Провинциальные поэты». Говорит Виктор Фисенко. Он работает на Курской атомной электростанции, служит в церкви, убежденный монархист.
У меня книжка вышла в 2003 году. Благословение на эту книжку мне дал отец Георгий. Вот, и там как раз говорится о том, что, в общем-то, поэзия – это лестница, ступеньки идут и вверх, и вниз. Но если, соприкоснувшись с поэзией, человек сделает несколько шагов по этой лестнице вверх, то получается, что какая-то такая вот польза, в том числе духовная польза, от этой поэзии существует.
Когда собиралась многочисленная родня по линии мамы, 8 братьев и сестер вот так же ставили посреди комнаты, я танцевала под гармошку и пела песни. Очень нравилось им, когда я маленькая, лет 5, пела частушки, притопывала вот каблучком. Они все хохотали от души. Мне это тоже нравилось, что они веселятся. А папа, да, он когда приехал даже сюда, только началась комсомольская стройка всесоюзная, Курчатов строить начали. Это еще был здесь поселок ПДУ. 69-й год, и вот он с гармошкой сюда приехал, жили в вагончиках, он писал частушки, еще у нас «Я живу в Лукашовке, строю Курскую ГРЭС», «Мама, милая мама, как в долги я залез». Вот все эти песни вот переделывал под гармошку, тоже сам писал стихи.
Получилось так, что когда мой папа заболел, а это было, в общем-то, здесь в Курчатове, зазвонил телефон, я поднимаю трубку, там говорят: «Вот тут вы такие-то, такие-то, да. Вот тут на почту пришла телеграмма, вам, так сказать, принести ли вы сами подойдете?» Первый вопрос: о чем телеграмма? Ну, тут такое печальное сообщение, вот тут написано, что там отец заболел. Я говорю: «Ну, конечно, конечно, сейчас я подойду, мы тут рядом живем». Вот, и когда я получил эту телеграмму, буквально такая строчка, что «Отец в тяжелом состоянии, срочно выезжай». Вот, я взял сына, мы буквально, сколько это было, мы успели на 11-часовой наш местный поезд, и в 6 часов утра мы приехали в Москву, где-то часиков в 7-8, вот мы были в Подольске, открывает мама дверь, я спрашиваю: «Что с отцом?» Она говорит, что все хуже и хуже. «Да ты сам у него спроси, потому что он еще разговаривает». И вот я прихожу, папа сидит, уже ходить не может, вот его там парализовало. Такой я спрашиваю: «Папа, что с тобой?» «Да вот, — говорит сынок, — так вот получилось, что заболел гриппом, потом болезнь, вроде надо какие-то было дела делать в Подольске. Ну, я подумал, что сил у меня хватает, я поехал. И вот, когда обратно на остановку подходил, то автобуса ждать долго, я решил пробежаться. И вот после болезни, ослабленный, возраст уже там 75 лет, говорит: вот я бегу, меня ноги не слушаются. И сейчас они меня отказали вообще. То есть вот как-то все хуже и хуже уже вот. И здесь вот в эту самую драматическую минуту отец говорит удивительную фразу, она до сих пор вот стоит у меня в ушах: «Какой же я все-таки счастливый человек». Я говорю: «Папа, папа, ну вот такие обстоятельства, ну почему ты так сказал?» Он говорит: «Ну как, — говорит, — я понимаю, какой у меня возраст, что рано или поздно вот такое может и обязательно произойдет с каждым из нас, но сейчас вот я вижу, что все, что я делал, оно, в общем-то, совершенно, самые близкие, самые дорогие люди, вот они находятся рядом со мной, то есть я пожинаю плоды посаженного и восхоженного дерева». Вот, и первые строчки поэтические, вот они как-то вот под впечатлением подвига этого человека. Ну, стих называется «Перерождение». Вот ангелы сошли, тоннель открыт. Что ж, вот и ты пред Богом не забыт. Вот, окончается перерождением человека. Отец, благослови. Это уже, можно сказать, вот под благословение, под отеческое. Вот получается, что я подхожу к своему отцу. Вот как олицетворение, ну, уже и верховные, так сказать, троицы. Это стихотворение, когда я написал, вот я принес батюшке. У нас был разговор с батюшкой, в том числе на всякие другие темы, которые не связаны ни с религией, ни с чем, просто мировоззренческие такие. И, в общем-то, уже из православной церкви, после этого стихотворения, после этого общения, можно сказать, окормления, я уже из церкви никуда не ушел.
Вот в Пенах я жила на стыке эпох, что при мне жили люди, которые родились в 19 веке, и я их застала. И из 20-го перенеслись в 21-й, и теперь как бы дети через меня могут кое-что о тех людях узнать. Вот как бы я от взрослых слышала, что вот была какая-то странная женщина, вот жила такая старушка, как-то вот она, не то, что она была странная, она, возможно, была уже и больна, она на самом деле была первая комсомолка, одна из первых, то есть у нее было какое-то революционное прошлое, она там, ну, наверняка прожила интересную жизнь, но вот впечатление о детстве как-то неразрывно с ней связано. Это был первый поэт, которого я увидела близко. Она писала стихи, она их писала и несла в народ. Она шла по улицам, за ней шла толпа детей, и она им читала стихи. «Шляпки и стихи» памяти Варвары Алексеевны Тезиной. Это она и есть. «В детстве все было по-другому. Солнце светило ярче, лужи казались глубиной с черное море, начало лета расцветало белыми панамками, похожими на колокольчики, а розы, розы пахли счастьем. В дополнение всему, в этом мире жила удивительная, если не сказать сказочная старушка, отличавшаяся ото всех прочих деревенских старушек неслыханными странностями. Она носила шляпки и писала стихи. Издревле на Руси блаженные люди делили с собою мир на добро и зло. Добрые люди жалели их, прислушиваясь к пророческому бормотанию. Не очень добрые гнали прочь, в лучшем случае просто смеялись, откровенно или тайком. Но больше всего глаз сельского человека оскорбляла именно шляпка, как предмет то ли другого века, то ли другого мира. Многое изменилось с тех пор, многое забыто, да так прочно, будто и не было его вовсе. А старушку помнят. Я возвращалась в родные места после долгого отсутствия, и в моем гардеробе имелась чудная осенняя шляпка, последнее воспоминание о городской жизни, а среди вещей — тетрадь со стихами. Надо сказать, социализм с его равенством безликостью все еще парил над советской деревней, а значит, отличаться ото всех было не только стыдно, но и наказуемо. Поэты же, а я себя таковым считала, они ведь не просто люди, они жители другого века, а, возможно, и мира. Удел же всех прочих — просто жить, недоуменно наблюдая за чудаками, их шляпками, стихами, собачками, и помнить о них долго-долго.
Стук наших каблучков по коридору вновь отзовется эхом на весь дом. Соседка с любопытством тронет штору. Куда сегодня с дочкой мы идем? А мы шагаем. Кто бы догадался моей малышке паспорт получать? Позавчера исполнилось 16. Так хочется весь шар земной обнять.
А что мы будем про любовь такое читать? Ко всякому зверю и то ластится. Каждому облаку, цветку, автомобилю. Ей 15 лет, этой девочке в джинсовом платьице, и ей так хочется, чтобы ее любили. Она уже знает, что радость бедой очерчена, не вечна жизнь, но как же не хочется думать в апреле, что все когда-нибудь кончится или не сбудется, как у замужней женщины. Все знаю наперед, и лишь душа живет тоской по неожиданным словам. Найти слова, где их найти, чтобы рассказать, как плох. Несовершенен мир, но только Бог устроил так, что не расстаться нам.
Вы слушали передачу «Провинциальные поэты». Их записала в Курской области Елена Солнцева. Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. До конца этого часа передача «Охотничьи рассказы». Записи Екатерины Лушниковой.
Вятка – лесной край. Здесь охотятся все. И крестьянин, и губернатор, и сантехник, и директор предприятия. В лес уходят, чтобы добыть дичь, и чтобы просто побыть наедине с самим собой и природой. О своей охоте рассказывают биолог Татьяна Ягушина и философ Владимир Калиниченко.
Ну, это вот любопытно описывалось уже в литературе. Возьмем Даррелла, да, как он рассказывает свои первые детские впечатления, вот эти вот, пытается тоже размотать этот клубок. Почему? Вдруг ты замечаешь бабочку, пытаешься ее поймать, хотя это тоже убийство. Почему ты неравнодушен к плеску рыбы или к лету птиц? Ну, тоже необъяснимо. Совершенно обостренное ощущение, вот, обостренной чувствительности к таянию снега, к воздуху, к звукам, к полету гусей, которые начинают перемещаться, двигаться. Но это страсть, да? Бесполезная, как и всякая, как Сартр говорил, человек, бесполезная страсть. Вот это то, что можно было бы назвать чувством жизни. Я знаю, есть люди, которые приходят и здороваются с лесом.
Как-то я весной в дальневосточной тайге провела в одиночестве практически 2 месяца. Там уже действительно начинаешь говорить с каждой пылинкой, с каждой травинкой, а если еще представить дальневосточную весну, это снежники, это такие вот чистые-чистые горные реки, это обилие подснежников, это просто само по себе вот вся красота окружающей природы, она сама еще располагает к тому, чтобы к ней относиться как к одухотворенному созданию. И потом возможность как-то сосредоточиться на себе, возможность уловить свои собственные эмоции. Мужчины об этом, конечно, никогда не скажут. Но они же все такие брутальные.
Ну, скажем, весной уходим в лес. 10 дней. И там мы живем. Ночуем у костра, выслеживаем дичь. Мы понимаем, что если этого не произойдет, то вот год ты и не прожил. Я помню первую охоту. Когда я вернулся в Киров в Вятку, и начал работать еще до аспирантуры здесь, в политехе, то у меня появился друг, его звали Устюжанин Алик, преподавал математику. И он был охотник, рыбак заядлый. И вот первый раз по-настоящему я пошел уже со своим ружьем на охоту весной. Весна была тогда снежная, снега было очень много. Это не в пример последним летам, когда открывают охоту уже лист, начинает лезть. И я тогда убил рысь, что вообще удивительно, потому что, во-первых, рысей не бьют весной. Но я принял ее за волка, который ко мне просто подходил. То есть она была от меня в 20 метрах. И четвертым, то есть довольно мелким номером дроби я. Потом из этой рыси получилась шкура, потом шапка моей жене, но это все уже дело второе. Но самое главное, что вдруг в этом охотничьем братстве ко мне появилось такое уважение. Они не знали, как меня зовут, но говорили, это тот, кто убил рысь.
Если говорить об опасности, и, скажем, в дальневосточной тайге очень много ходит рассказов о противоборстве вот человек, гималайский медведь, когда человек оказывается в роли пострадавшего. Но это гималайский медведь, он действительно очень опасен. По сравнению с ним наш Мишка, ну, это добрячок такой ужасный. Да, бывают какие-то неожиданности. Скажем, как-то у нас была ситуация, когда на загонной охоте человек попросту чуть ли не провалился в берлогу. Ну, почти. Он упал где-то там. Вернее, его ноги появились где-то там рядом перед носом медведя. Медведь, естественно, был оскорблен в лучших чувствах. Мало того, что дом сломали, так еще и сапогами перед носом. Медведь высказал все, что он думал по этому поводу. Но вот обошлось без жертв. Но крупная добыча, понимаете, она не значит, что эта добыча такая самая запоминающаяся. Вот у меня, например, с вальшнапом не складывается, потому что это такая маленькая птичка, ее называют дробияд. Она мечется из стороны в сторону во время полета. Но вот у меня как-то так случалось, что несколько лет подряд весной на тяге я не добывала вообще ни одной птички.
Это всегда неожиданно. Получится или не получится, не предрешено. Просто вылет, когда идешь с корзинкой, за грибами еще до открытия, или с ружьем. И с ружьем особенно, конечно, все обострено. И вот этот вылет огромной птицы из кустов, как правило, в сторону как-то захватывающий собой.
Нервничаешь?
Конечно. Страшно, страшно. Мажешь. Я бы сравнил. Лебедозный, так сказать. Да, атрибутика вот, страха, волнения.
В душе я ужасно боялась. Скажем, ночью начинается гроза, 3 часа ночи, деревья трещат, деревья шумят. Ты знаешь, что это дерево, что это не тигр и не медведь, но все равно страшно. Я именно там поняла, что знать и чувствовать – это совершенно разные вещи. То есть умом Я понимала, что страшного здесь ничего нет. Любой медведь и тигр мечтает только о том, как бы избежать встречи с человеком. Это его самая большая цель и задача. У меня есть подружка, тоже охотница. Как-то я застала ее всю расстроенную. Она там бегала по базе и говорит: «Ой, птичку жалко, почему жалко птичку? Улетели гуси! Охоту открыли поздно, и гуси все улетели. Птичку жалко».
Я вижу, конечно, в этом противоречие. Переживать и тут же где-то в какой-то момент выследить и испытывать восторг, трофей там, дичь. Ну, так же, как рыбу ловить или гриб резать. Вот у меня есть замечательный друг московский, Саша Бонча-Смоловский. В общем, знаменитая фамилия, и у него знаменитый тесть Формозов, который его учил и благословлял на это дело. И как-то раз, когда дети наши были маленькие, его дочка маленькая Ася говорила перед началом охоты, говорит: «Папа, папа, как вы пойдете вот зайчиков убивать бедных? Это же персонажи». А Саша такой замечательный воспитатель вообще. Он так строго поглядел на нее и сказал: «Ася, это до сегодняшнего дня они зайчики, а завтра это будет дичь».
Когда мне говорят: «Ах, бедный зайчик, там вот его добыли», вот я как-то наблюдала картинку, когда 11 здоровых охотников, 2-3 собаки, парочка баранов, двое суток пытались добыть одного зайца и остались с носом, заяц ушел. Кого в этой ситуации можно было жалеть? Мужчины были абсолютно без ног, собаки уже лежали на санках у барана, у них уже сил не было, а заяц хоть бы что. То есть это соревнование... Даже не на равных, это соревнование со значительным преимуществом зверя. То есть, видите, опять же, добыча – это не основное. Иногда просто не хочется вот нарушать тишину утра, потому что выстрел утром в лесу звучит очень громко. Скажем, я очень люблю охоту на глухаря на таках, но я последние лет 5 там ничего не добываю. Я просто хожу и смотрю.
Я прихожу в лес, и со стороны, посторонний, да? Это как храм, ты приходишь, но... Ты не священник, нет, в избушке я не мог бы жить, потому что тогда это превратилось бы в повседневность, в обыденность. И я думаю, что те, кто живут, они, конечно, как правило, не замечают. А замечают те, которые, ну, немножко свихнутые, мужички там, рассказчики. Вот они и делают историю, собственно. Ну, тут нужно отстраниться. То есть ты должен прийти из другой области, не быть кровно заинтересованным, чтобы увидеть в этом какую-то ценность, превышающую просто непосредственно, что называется, пользу. Можно назвать поэзией, тоже быть немножко поэтом. Ну вот охотником, скажем.
На 2-3 дня? Да, но навсегда нет. Я к этому не способна. Во-первых, мне нужен хороший шалаш, а потом, выбравшись из леса, ценишь, например, такую простую малость, как возможность посидеть в кресле, кофе себе сварить на газовой плите, не разжигая костра, иметь некопченые кастрюли и сковородки, которые не надо отмывать у ручья, это тоже благо, юбку надеть. Потому что, когда вылезаешь из тайги, ну, откуда-то такой не очень цивилизованной местности, тогда же девушки в юбке вызывают такое удивление, потому что уже забываешь, что так, оказывается, ходить можно.
Наверное, у каждого человека есть воплощение кошмара. Вот как ты представляешь себе кошмар? Мишель Фуко представлял сон или полусон какой-то, грезы какая-то. Он раскрывает книгу, и там все буквы распадаются. Ничего нельзя прочитать. Вот для него кошмар был вот это вот нарушение строя, этого логоса, да, вот. Вот у меня есть свой сон-кошмар. Где я иду в лес, где есть особая освещенность, глубина вот этого пространства, деревьев, тропинок. И я знаю, что там бесконечность. И вдруг я вижу над деревьями башни новостроек. Это для меня кошмар. Иногда я вижу сны, охоты, вроде напоминает мне брейгелевскую картину, только в современном жутком варианте мегаполиса, что охота происходит вот среди домов. Вот это кошмар, да? Поэтому как раз важно думать, воображать, что вот ты входишь в лес, идешь, и это бесконечно, где птица может свободно пролететь.
Вы слушали передачу «Охотничьи рассказы» вятской журналистки Екатерины Лучниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
История американской музыки на волнах свободы от рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения, постбопа и ворлд-мьюзик. «Время джаза» каждую субботу в 22 вечера, в воскресенье в 9 утра и в полночь с воскресенья на понедельник. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».